Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Нью-Йоркский альманах. Мемуары гейши. Воспоминания Жаклин Кеннеди. Барышников актер. Американская марка с Бродским. Музыка независимости. Литва. Шекспир «Наше все». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Противоестественный отбор. Беседа об эволюции с Владимиром Гандерсманом. Философ Питер Сингер о правах приматов. Сегодняшний «Американский час» откроет культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Главная сенсация нью-йоркской культурной сцены – мемуары Жаклин Кеннеди. Соломон, что так потрясло нью-йоркца в этой книге?
Во-первых, я хочу сказать, что это не собственно мемуары, в том смысле, что Жаклин не села писать их своей рукой, и даже эти разговоры с Артуром Шлессинджером, своим близким другом и известным историком, она, может быть, даже не задумывала как отдельную книгу. Это тоже называется жанр, устная история.
Это тот самый жанр, в котором вы
работаете. Да, я знаю, очень всегда бывает сложный замысловатый танец, и каждая сторона имеет тут как бы свой план действий, но в итоге эти вот пленки исторические пролежали 47 лет. Но даже сейчас они произвели сенсацию.
Конечно, об этих пленках, об этих записях говорят. Самое интересное уже, конечно, растащили газеты еще до того, как книга вышла в печать. Например, когда ее спросили, что нужно делать для того, чтобы подготовиться к должности первой леди, она сказала читать мемуары Сен-Симона. Не все первые леди читали Сен-Симона.
Абсолютно. Ее считают, и, конечно, по заслугам, самой загадочной женщиной, может быть, в истории американской политики, потому что она была очень разной, воспринимали ее очень по-разному. И все эти годы она оставалась легендарной фигурой, в частности и потому, что помимо того, что она была первой леди, и известные трагедии, связанные с семьей Кеннеди, которые вообще превратили эту семью в один из самых мифологизированных объектов в истории Соединенных Штатов.
Да, это уже такая династия из Древней Греции.
Но там потом же ее роман и замужество за Анасисом, и связанное с этим дополнительная история с Марией Каллас. В общем, это для многих романов тема.
Тем не менее, что больше всего поразило в мемуарах Марин Дот, колумнистку «Нью-Йорк Таймс». Она пишет, что Жаклин Кеннеди предстает в мемуарах как женщина почти азиатской выучки. И она называла свою колонку о мемуарах Кеннеди «Мемуары гейши». С чем, в общем, согласны были те люди, которые читали эти мемуары. Шлессинджер, например, который записывал все это и сказал, что действительно она выглядела как такая очень хорошая жена, азиатская, скорее, чем европейская жена, и говорит, это лучшее, что можно ждать от женщины. Соломон, вы лично общались с Жаклин Кеннеди. Похожа она была на гейшу?
Я должен сказать, во-первых, что мне довелось как-то провести вечер в обществе Жаклин Кеннеди и Артура Шлессинджера вместе. Она была, ну, как всегда, чрезвычайно обаятельна, мягка, любезна, остроумна. Та же самая вот Марин Дот говорит о ней как о самой оригинальной, гламурной и убедительной жене политика. И это вот при том, что, казалось бы, вот такая роль гейши при своем муже, будь он хоть и президент, хоть 100 раз, нынче на это смотрят, в общем, скорее отрицательно, потому что считается, что жена должна быть человеком самостоятельным.
Конечно, никому в голову не придет вспоминать гейши, если мы вспомним Хиллари Клинтон. Но Жаклин Кеннеди сознательно создавала такой образ. Когда ее спросили, какие у вас политические взгляды, она сказала, у меня политические взгляды моего мужа. Какие еще могут быть у меня политические взгляды?
Да, ну, видите, она чувствовала себя достаточно сильной и достаточно самостоятельной, и понимала, что она оказывает существенное влияние, может быть, не на политические взгляды своего мужа, но в приватной области она, в общем, последовательно воспитывала его, потому что, когда они были уже женаты, и он еще не был президентом, то вокруг все советники его политические указывали на Джеки как на жену, которая может помешать успеху. Советы ориентироваться на жену Никсона Пэт, которая полностью себя трансформировала для того, чтобы соответствовать политической платформе республиканской своего мужа. А Джаки отказывалась вообще себя усреднять. Она сразу выделялась на этом фоне, правильно, и своим франкофильством, понятным, но также и своим русофильством, что для Америки Америки, которая находилась в то время в состоянии холодной войны, которая как раз именно в правлении Кеннеди чуть не дошла до горячей, и в это время быть русофилкой и совершенно этого не стесняться, на это была способна, конечно, только Жаклин Кеннеди.
Соломон, а в чем заключалось ее русофильство? Что она любила у русских?
Ее интересовало все. Она звонила мне самыми неожиданными вопросами о самых неожиданных фигурах. Это, в частности, было связано и с ее работой в издательстве. Опять-таки, потому что ее интересовали русские темы, русские сюжеты, ей давали редактировать книги русских авторов. Она редактировала книгу Родзинского о Николае II. Она приняла к перепечатке, содействовала этому в своем издательстве, моей книги «Бесед с Жоржем Баланчиным и Чайковским». Ее интересовало все. Вот Берберова, например, она печатала, и в связи с этим звонила мне и спрашивала, каков был поэт Ходосевич. Представляете, бывшая первая леди интересуется Ходосевичем. Ну, много ли...
По-моему, очень лестно для русской литературы. Да. Соломон, а что касается вашей области музыки? Ведь известно, что во время Кеннеди в Белом доме были замечательные концерты. Как она относилась к русской музыке?
Она любила русскую музыку от А до Я, что называется. И русскую музыку самую разнообразную. Она приглашала, скажем, Стравинского в Белый дом. Это было знаменитое и тоже очень гламурное событие. Стравинский, когда ушел, сказал... Симпатичные ребята, сказала она в этой паре. Она очень любила музыку Чайковского, причем в балетах Баланчина, которого она просто боготворила. Баланчин ей, кстати, отвечал тем же и говорил о ней, что она настоящая русская императрица. А она, в свою очередь, обожала ходить в баланчинский балет, который не одну свою постановку сделал на музыку Чайковского. И вот, в частности, одним из таких любимых балетов Жаклин Кеннеди был балет Баланчина «Моцартиана» на музыку Петра Ильича Чайковского.
Событие, которое заинтересовало осенний Нью-Йорк, связано с Михаилом Барышниковым. Барышников – актер.
Это очень знаменательное событие, в первую очередь, тем, что Барышников впервые на театральной сцене говорит по-русски. А постановка эта основана на одном из рассказов Бунина, первого русского Нобелевского лауреата, из его замечательного сборника «Темные аллеи». История известна о том, как пожилой генерал полюбил молодую русскую официантку в Париже, и что вот из такого грустного романа вышло, он умирает и возвращается в заключительной сцене в качестве матадора. Тут Барышников получает возможность блеснуть еще своим балетным гением и сделать несколько таких па, и французская пресса, в частности, написала, что вот здесь пробегает искра, которая напоминает нам о прежнем Барышникове.
Этот спектакль создан русскими.
Режиссером выступил Дмитрий Крылов, дизайнер и художник, который основал экспериментальный театр в Москве свой в 2005 году. И видите, он сумел заинтересовать своей идеей инсценировки Бунина Барышникова.
Любопытно то, что Барышников ведь всегда интересовался драматическими ролями. Ведь это далеко не первый раз, когда Барышников играет в театре или в кино.
Конечно, мы знаем, во-первых, что он был номинирован даже на «Оскара» за роль в кинофильме о балете «The Turning Point», который, я считаю, может быть лучшим вообще фильмом о балете. Это блестящий фильм, и он там прекрасно вообще проводит свою партию. Он играл еще в нескольких художественных фильмах, и он появился в наделавшей в свое время много шума адаптации «Метаморфозы» Кафки.
Я видел этот спектакль 89-го года. Он действительно был очень громким событием, и он произвел на меня очень сильное впечатление, причем не спектакль, а Барышников. Это была такая антибуржуазная интерпретация Кафки, которая меня не могла увлечь в силу того, что я был за буржуазию, а не против нее. Но интересно, что делал Барышников в этом спектакле. Ведь Кафку очень трудно ставить. Собственно говоря, там нету конфликта, ведь конфликт находится весь внутри, его в движениях, поэтому, собственно, монологи его неинтересны. И действительно, то, что говорил Барышников со сцены, было как-то без искры. Но когда он начинал двигаться, вот тут происходила действительно метаморфоза. Дело в том, что Барышников в спектакле упразднял законы тяготения. Он ходил по потолку, и пластика его была настолько велика, что мы действительно верили в то, что этот таракан перед нами живет. Это было настолько потрясающе. Вот все эти самые фокусы, которые в современном кино потрясают наше воображение, не стоят ничего, когда Барышников просто-напросто ходит по потолку. И смотреть на это было просто тяжело, потому что сказал, что он вот-вот рухнет. Короче говоря, спектакль был очень интересным, и именно благодаря Барышникову. И вот теперь он вернулся опять на сцену. И, по-моему, это замечательно, что в 63 года он продолжает все время стремиться к чему-то новому и все время пытается найти какие-то новые способы самовыражения.
А вы знаете, Саша, мне вдруг сейчас пришла в голову идея, почему он обратился именно к этому рассказу. И это яствует из его высказывания вот в интервью, которое он дал корреспонденту New York Times в Париже. Он говорит, что он для этой роли вот старого генерала позаимствовал манеру, меры поведения, стиль поведения, какие-то привычки своего отца, полковника. Ведь у него с его отцом были очень сложные отношения. И это первый раз, что я вижу, что я читаю, а я слежу за высказыванием Барышникова в прессе, первый раз, когда он выразил какую-то горечь по отношению к своему детству. И очень может быть, в этой роли он попытался каким-то образом объясниться со своим уже покойным отцом.
Да, может быть, действительно... Здесь опять-таки можно вспомнить Кафку, «Письмо к отцу». Вот этот конфликт, который оказал такое влияние на...
творчество, на судьбу, на жизнь.
Судьбу, на мировоззрение Кафки. Может быть, именно поэтому Барышникова так заинтересовал тот давний спектакль по Кафке.
Да, а мы покажем здесь в качестве музыкальной иллюстрации музыку венгерского композитора Георгия Кортага на тексты Кафки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Американское почтовое ведомство объявило, что в 2012 году будет выпущено 10 марок с портретами американских поэтов. На одной из них будет Иосиф Бродский. Эта новость меня чрезвычайно тронула, потому что всего с 1847 года, я специально провел маленькое расследование, американское почтовое ведомство выпустило 800 марок с портретами выдающихся людей. И всего 3 марки связаны с деятелями-выходцами из России. Это писательница Айн Рэнд, Джордж Баланчин и Игорь Стравинский. Бродский будет четвертым, такая квадрига русская, да? И это, конечно, очень трогательно, и это свидетельство большого уважения к Бродскому. Я подумал об этом с горечью, потому что только что мы отметили 70-летие Бродского, и Россия не удосужилась выпустить марку с Бродским. А могла бы, потому что Бродский ведь говорил о том, что народ должен поэту. И марка — это способ такой державной благодарности.
Да, но вы знаете, я о чем думал в связи с появлением Бродского на марке. В последние годы жизни Бродского, и в особенности после его смерти, стали звучать голоса вот в американском культурном дискурсе, которые заявляли, что вот Бродский устарел, что у него там слишком шовинистическая мужская позиция, что он недостаточно внимания уделял мультикультурализму, что его взгляды слишком иерархичны. То есть стали люди подчеркивать, что он как бы устарел и не вписывается вот в эту новую культурную парадигму, которая вот установилась нынче в Соединенных Штатах. И для меня выбор Бродского и включение его в эту серию избранных американских поэтов в данном контексте свидетельствует о том, что как раз Бродский с точки зрения вот так называемой политической корректности, над которой мы иногда любим пошучивать, а которая на самом деле дает возможность равной репрезентации для очень разнообразных и даже противоречащих друг другу голосов, и правильно тут отдают внимание и женщинам, и сексуальным меньшинствам, и поэтам радикального направления, поэтом с консервативными творческими установками. Здесь нашлось место в итоге и Бродскому. Он входит в вот ту обойму, а я знаю, что такие вещи в Америке тоже отбираются под микроскопом, то есть разглядываются все достоинства и недостатки, возможная позиция.
Как это будет звучать, да, это будет воспринято.
Да. Это символ.
Это тиражу марки, да?
Да, марка – это символ, и по этому поводу обязательно будут люди писать, высказываться, возмущаться, одобрять. Но... И включение Бродского в этот список мне представляется очень-очень знаменательным, позитивным.
Я думаю, что Бродский был бы рад, еще и потому, что вместе с ним в эту серию входит один из его любимых американских поэтов – Уоллес Стивенс.
Но я думаю, что он также был бы рад, что одним из его предшественников по этой серии был композитор Стравинский. А Стравинский, как мы знаем, был одним из вообще самых любимых авторов Иосифа Бродского.
После империи музыка независимости.
Сегодня мы будем говорить о музыке независимой Литвы. Мы с вами оба, Саша, ведь из Прибалтики, и Прибалтика занимала в бывшем Советском Союзе всегда особое место. Это была как бы особая провинция в рамках Римской империи.
Но, вы знаете, Литва занимала уже и в Прибалтике особое место, потому что в Литве всегда были сильны национальные корни. 90% жителей Литвы были литовцами. Это, в отличие от Латвии и Эстонии, мононациональная республика. И там были всегда очень сильны национальные корни искусства. Например, замечательная графика была всегда в Литве, Красаускас. Помните, замечательная поэзия, замечательное театральное искусство.
Не желайте спают.
Да, но вы помните, конечно, театр по невежести, куда мы все ездили смотреть спектакли на литовском языке, не понимая ни слова, но все равно они оставляли огромное впечатление. Как обстояло дело с музыкой?
Музыка ведь во всей Прибалтике занимала особое место. Это ведь, что называется, поющие республики. Латвия и Эстония, и Литва. И недаром революции вот эти вот, которые привели к независимости в этих странах, их и назвали песенными революциями, поющими революциями. Музыка всегда была вот той областью, в которой те национальные традиции, о которых вы говорите, особенно культивировались и охранялись. И тут я должен сказать, что в свою очередь музыка прибалтийская, она всегда занимала особое место в общей панораме того, что называлось советская музыка. Я, как вы знаете, был скрипачом и испытывал как бы даже в собственном репертуаре, скажем, в первые годы, а я начал играть, еще это были 50-е годы, репертуар был очень ограниченный, еще испытывалось сильное влияние этого печально знаменитого постановления 1948 года о антинародной формалистической группе композиторов, которую включили всех, там и Шостаковича, и Прокофьева, и Мисковского, и Хачатуряна, и в каждой союзной республике находили своих антинародных формалистов, которых нужно было заклеймить и так далее. И тем не менее, значит, какая-то все-таки качественная, красиво звучащая музыка, которая не являлась оппортунистической спекуляцией вот на таких-то квазинародных мотивах, то, чего требовали в то время от всей советской музыки, появлялась. И вот одним из таких произведений была элегия для скрипки литовского композитора Балиса Дварионаса, который родился в 1904 году и умер в 1972 году. Я играл эту элегию, и мне было чрезвычайно приятно увидеть это очень красивое, романтическое и достойное произведение на диске, посвященной прибалтийской музыке, который выпустил некоторое время тому назад Гидон Кремер, который родился и сформировался во многом в Риге. Мы с ним учились в одной и той же школе в Латвии, в музыкальной школе имени Эмиля Дарсеня. И он выпустил специальный диск, где он эту элегию играет. Он особо указывает, что это опус 1947 года, то есть года его, Гидона Кремера, рождения. Thank you. вот пример более новой литовской музыки. Она, разумеется, радикально отличается по стилю от того, что мы слышали в случае с Дварионосом. Это молодой композитор Араминта Шершнита. Опус ее называется «De profundis», то есть «Из глубины взываю». И он включен в диск, совсем уже недавно выпущенный тем же самым Гидоном Кремером, который тоже озаглавлен по названию опуса Шершнита, и который, как мы знаем, посвящен Михаилу Ходорковскому как узнику совести. «De profundis», как мы знаем, также это название знаменитого сочинения Оскара Уайльда, которого он написал в Рейдингской тюрьме. И все это вместе представляет собой совместное заявление как бы Гидона Кремера и литовской композиторши в защиту свободы и свободы слова.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Шекспир – наше все. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Противоестественный отбор. Беседа об эволюции с Владимиром Гандельсманом. Философ Питер Сингер о правах приматов.